В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 марта. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Доклад Госдепа США по Грузии. Власти недоумевают, почему в нем надо прислушиваться к правозащитникам и НПО.
Это собрание сплетен. Это не исследование. Это фейк-ньюсы. Я имею в виду не Госдепартамент, а Гигаури и Саладзе.
Как ахалгорцы восприняли новость о назначении нового главы района?
Надо прийти к нему в приемном и посмотреть, ходят к нему простые люди или нет. Не бизнесмены и чиновники, а именно простые люди. Если не ходят, значит от главы ничего не ждут и не надеются.
Кто в ответе за состояние храмов в самопровозглашенной республике Абхазия? Где найти деньги на их сохранение?
Все храмы в Абхазии нуждаются в ремонтно-восстановительных и реставрационных работах. И судьба всех достаточно плачевна.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
США перебросили на военную базу Фэрфорд в Великобритании 3 стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress на фоне растущей напряженности между Россией и Западом. Об этом сообщает британская и американская пресса. Уточняется, что B-52H Stratofortress способны нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. В ближайшие дни Пентагон отправит в Фэрфорд еще несколько таких самолетов. По предварительным данным, всего на базе будет находиться 8 бомбардировщиков. Агентство Интерфакс сообщает, что один из самолетов сразу после трансатлантического перелета совершил полет вблизи российской границы. Газета «Mirror» пишет, что самолеты переброшены из США в преддверии учений НАТО в Грузии. При этом собеседники издания обращают внимание, что размещение бомбардировщиков на британской базе происходит именно тогда, когда Москва увеличивает число ракет большей дальности, способных поразить Западную Европу и восточное побережье США. Жертвами авиаудара России по сирийской провинции Идлиб стали не менее 10 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на повстанцев, местных жителей и спасателей. Базирующийся в Лондоне сирийский наблюдательный центр по правам человека приводит данные о 13 погибших, в их числе 6 детей. Еще около 60 человек были ранены, утверждают правозащитники. Они назвали удар самым мощным за последние месяцы, отметив, что российские самолеты сбрасывали бомбы в несколько этапов в течение 24 часов. Удар был направлен против остатков повстанческих сил. При этом в результате бомбардировок была разрушена тюрьма на окраине Идлиба. Десятки заключенных сбежали, пишет Reuters. Россия нанесла удар по Идлибу 13 марта. Министерство обороны страны заявило об уничтожении склада с оружием одной из экстремистских группировок. Информацию о жертвах среди мирного населения Москва не комментирует. Ранее подобные обвинения она отвергала. Власти Венесуэлы заявили о прекращении так называемого блэкаута. Министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что с 14 марта по всей стране будет возобновлена трудовая деятельность, но занятия в школах отложили еще на один день. Родригес при этом попросил население Венесуэлы экономить электричество. Он признал, что в некоторых регионах все еще остаются проблемы с подачей энергии. Два дня назад о прекращении блэкаута заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал это победой в войне за электричество США. Но проблемы с отключением света продолжились. Парламент Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо 12 марта ввел в стране режим чрезвычайного положения. Из-за блэкаута в больницах Венесуэлы погибли около 20 человек. В стране не работала связь, метро, а многие люди не могли купить воду и еду. Масштабное отключение электричества в Венесуэле произошло на фоне продолжающегося политического кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого в России обвиняют в шпионаже. На заседание, которое прошло в закрытом режиме, суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога, сообщает агентство Интерфакс. Адвокат Уилана Владимир Жеребков сообщил, что защита намерена подать... Жеребенков сообщил, что защита намерена подать кассационную жалобу. Ранее в беседе с журналистами он рассказал, что следствие считает своего его подзащитного причастным к шпионажу в пользу США.
В принципе, как сказал Пол, данное обвинение он считает фантазией ФСБ. Ну, достаточно конструктивно выступил, грамотно опроверг версию обвинения. Но, к сожалению, суд на это не реагирует. Ну, учитывая, видимо, ангажированность дела этого, учитывая резонанс, ну, учитывая, что шпионаж – это все-таки серьезное дело. Вот. И в данном случае, я думаю, что следствие, пока не проанализирует все результаты ОРМ, оно не успокоится, будет продлевать меру пресечения, связанную с арестом.
В конце февраля суд в Москве продлил до 28 мая срок содержания Уилана под стражей в консульском отделе посольства США в Москве. Тогда подчеркнули, что все еще не получили возможности оказывать арестованному полноценную помощь, так как Уилану пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных. Украинские моряки, захваченные российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма, могут считаться военнопленными. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В ООН заявили, что задержанные моряки попадают под действие Женевской конвенции и будут находиться в статусе военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет другого решения. Это означает, что на моряков запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в необходимой медицинской помощи. 25 ноября прошлого года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили 3 украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пресечении границы России.
С международными новостями вас ознакомила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Доклад Госдепартамента США по правам человека подтолкнул грузинские власти к очередному проявлению неприязни к гражданскому сектору и оппозиции. Адресаты доклада, в котором содержится критика представителей исполнительной и судебной власти, остались недовольны тем, что его авторы в своих положениях ссылаются на точки зрения правозащитных НПО и оппозиционных партий. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Мы поставим вопрос, чтобы Госдепу США были предоставлены исследования авторитетных организаций, заявил журналистам, не сумевший скрыть эмоции, судья и член Совета юстиции Серго Метопишвили. Он остался недоволен тем, что авторы ежегодного доклада о правах человека сочли нужным рассказать в документе о поводах для беспокойства со стороны правозащитников из коалиции за независимую прозрачную судебную систему и грузинского филиала Transparency International.
По поводу отсутствия независимости судебной власти. Наблюдая за ситуацией в течение года, они выделили проблемы, в том числе усиление влиятельной группы судей, в основном состоящей из членов Высшего совета юстиции и председателей судов, которая, как утверждается, подавляла критические мнения в судебной системе и препятствовала предложениям по укреплению независимости судей.
Нельзя доверять главе Transparency International Эки Гигаури и председателю Ассоциации молодых юристов Сулхану Саладзе, считает судья Серго Метопишвили.
Это собрание сплетен. Это не исследование. Это фейк-ньюсы. Я имею в виду не Госдепартамент, а Гигаури и Саладзе. Они занимаются фейк-докладами.
Страстно утверждал о бесстрастности Совета юстиции судья Метопишвили. Гигаури и Саладзе, как и другим представителям гражданского сектора, к нападкам представителей как судебной, так и других ветвей власти не привыкать. Они неоднократно становились объектами черного пиара из-за критики властей по поводу ситуации в судебной системе и борьбе с коррупцией. Со своей стороны, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе советует властям реагировать на указанные в докладе проблемы.
Мы годами указываем на проблемы в судебной системе, говорим о серьезных вызовах в сфере СМИ, поднимаем вопросы, связанные с выборами. И это малая часть тех проблем, о которых нам постоянно приходится говорить с властями. Но власти также постоянно указывают нам, что все это часть нашей политической повестки дня, а не разговор о реальных проблемах.
В разделе о президентских выборах авторы доклада ссылаются на заключение наблюдателей ОБСЕ, которые называют выборы конкурентными, профессионально организованными, но перед обоими турами президентских выборов выражали обеспокоенность по поводу отсутствия равных условий игры, запугивания избирателей и боязни возмездия. В рядах оппозиции предпочли умолчать о том, что часть ответственности международные наблюдатели возлагают и на них. Депутат от Нацдвижения Саломи Самадашвили, созвав брифинг, заявила. Согласно этому докладу, мы живем в государстве, где у граждан нет возможности свободного выбора, потому что второй тур президентских выборов прошел на фоне насилия, давления и террора. Мы живем в государстве, где СГБ вмешивается в наше личное пространство. В докладе Госдепа отмечается, что власти так и не создали независимый орган расследования нашумевших дел, и для установления причастности к правонарушениям представителей правоохранительных органов. Не обошлось и без упоминания об основателе и нынешнем председателе грузинской мечты Бидзине Иванишвили.
Наблюдатели, СМИ, представители НПО и оппозиционные политики утверждали, что председатель партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр Бидзине Иванишвили оказали мощное влияние на правительство и судебную систему, в том числе в судебных решениях против Рустави-2.
Говорится в докладе. Представители грузинской мечты в ответ советовали внимательно прочитать доклад. Среди них был и депутат Ираклис Исиашвили.
Приведенные там критические замечания или оценки – это больше выдержки из тех заявлений, которые делают здесь наши политические оппоненты и НПО, а также разные международные организации, что может быть как субъективным, так и объективным. Но в этом случае для нас важно то, что в стране с точки зрения защиты прав человека прогресс налицо, и, думаю, наше население лучше всех знает, какая сейчас здесь ситуация.
Свое пояснительное слово сказал и министр иностранных дел Давид Залкальяни. Он заверил, власти всегда учитывают мнение и рекомендации американских партнеров, только это, оказывается, не тот случай.
В этом докладе у нас нет оценки со стороны США. Это компиляция на основе тех оценок, которые получают от НПО и политических партий.
Правозащитники, в свою очередь, отмечали, что в Госдепе просто так на 47 страницах, а именно столько занимает в ежегодном докладе рассказ о ситуации в Грузии, не стали бы компилировать критические замечания и проблемы, которые есть в стране, и приведенные в них вопросы в будущем обязательно будут подниматься. Подниматься представителями правительства США на встречах с грузинскими властями. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Внушительная часть 47-страничного доклада Госдепартамента США посвящена проблемам людей, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, а также в населенных пунктах, прилегающих к разделительным линиям. С оценкой американских дипломатов ознакомился Владимир Унанянц.
Убийство, произвол, незаконные задержания и пытки. Немалая часть доклада Госдепартамента США по правам человека в Грузии посвящена проблемам с соблюдением основных свобод на территориях, не подконтрольных официальному Тбилиси. Американские дипломаты заострили внимание на сообщениях о систематических нарушениях и преступлениях со стороны российских военных и силовых структур самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии. В документе, опубликованном на официальном сайте Госдепа, сказано.
Вопросы соблюдения прав человека включали утверждения о произвольных задержаниях и лишении жизни российскими и де-факто властями граждан, проживающих вдоль административных границ с оккупированными Россией регионами Абхазии и Южной Осетии. Незаконное вмешательство в личную жизнь, обвинения в коррупции высокопоставленных местных чиновников.
При этом в докладе подчеркивается, что де-факто власти Абхазии и Южной Осетии остаются вне контроля со стороны центрального правительства Грузии, поддерживаются несколькими тысячами российских военнослужащих и пограничников, оккупировавших эти районы. Составители документа сообщают об участившейся практике штрафов за пересечение так называемой государственной границы. По данным миссии наблюдателей Евросоюза по состоянию на ноябрь 2018 года, доподлинно известно о 14 лицах, задержанных вдоль разделительной линии с Абхазией, и 92 задержанных на административной границе с Южной Осетией. Также говорится о достоверных сведениях, подтверждающих, что в некоторых случаях местные югоосетинские или российские пограничники переходили на контролируемую правительством Грузии территорию для задержания людей. Среди позитивных моментов дипломаты констатируют соблюдение режима прекращения огня с 2008 года, но тут же указывают на то, что российские пограничники ограничили передвижение местного населения. Особо отмечается, что хотя официальной информации о положении в области прав человека и гуманитарной ситуации в Южной Осетии и Абхазии было мало из ограниченного доступа, сообщения о злоупотреблениях участились.
Де-факто власти оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии ограничили права этнических грузин голосовать или иным образом участвовать в политических процессах, владеть имуществом, регистрировать предприятия и путешествовать. Де-факто власти Южной Осетии отказались разрешить большинству этнических грузин, изгнанных из-за конфликта 2008 года, вернуться в Южную Осетию. В то же время для жителей Ахалгорского района существовала специальная договоренность о пересечении границы. Де-факто власти не разрешили большинству международных организаций регулярно посещать Южную Осетию для оказания гуманитарной помощи. Продолжается бордеризация со стороны России, все больше отделяющая жителей от их родных сообществ и средств к существованию.
Что касается Абхазии, то, как констатируют американские дипломаты, правовая система самопровозглашенной республики отказывает этническим грузинам, покинувшим Абхазию до, во время или после войны 92-93 годов, в праве на имущественные претензии этнических грузин, тем самым лишая внутренне перемещенных лиц их имущественных прав на территории Абхазии. Схожая ситуация и в Ахалгорском районе. В частности, в 2010 году де-факто власти Южной Осетии признали недействительными все документы на недвижимость, выданные правительством Грузии в период с 1991 по 2008 год, касающиеся собственности в Ахалгорском районе. В указе также было объявлено, что вся собственность в Ахалгоре принадлежит де-факто властям до тех пор, пока в соответствии с законом не будет установлено право гражданина на эту собственность, что фактически лишает этнических грузин, перемещенных в 2008 году, их прав на собственность в регионе. Сложная ситуация сохраняется и в отношении прав этнических грузин, проживающих на территории Гальского района Абхазии.
В марте 2017 года де-факто власти Абхазии закрыли два контрольно-пропускных пункта через административную границу. Поскольку доступ на территорию, находящуюся под контролем правительства Грузии, стал более ограниченным, а посещение семей и друзей, проживающих за пределами оккупированных территорий, стало сложнее, закрытие пунктов пропуска привело к еще большему обнищанию и изоляции населения нижней части Гальского района. Закрытие пунктов пропуска также не позволило детям посещать занятия на родном для них грузинском языке по всей протяженности линии разделения.
Запрет на преподавание на грузинском языке на оккупированных территориях вынесен в отдельный пункт. В частности, отмечается, что в Гальском районе Абхазии были закрыты сельские школы. Этнических грузин заставили учиться исключительно на русском языке. При этом де-факто власти уволили учителей грузин, которые, как было отмечено, недостаточно владеют русским языком. Такая же практика, по информации американских дипломатов, наблюдается в Ткварчельском и Ачамчирском районах. Запрет на обучение на родном языке повлиял на качество образования. По данным правительства Грузии, по состоянию на август 2018 года в результате конфликтов 1992, 93 и 2008 годов на территории Грузии насчитывается приблизительно 280 тысяч вынужденных переселенцев. В то же время, по оценкам УВКБ ООН, статус вынужденно перемещенных лиц имеют 235 176 человек, из которых около 50 тысяч нуждаются в защите и гуманитарной помощи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. О назначении Виталия Мамитова главой Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия официально еще не объявлено. Но, как утверждают жители поселка, это уже ни для кого не новость. Об этом говорят последние две недели. Новый глава должен сменить временно исполняющего обязанности Владимира Гулиева, который руководил районом с декабря прошлого года. Как ахалгорцы восприняли эту новость, узнавал Мурат Гукимухов.
Предполагалось, что нового главу представят в администрации сегодня. Откуда взялась эта информация, толком никто не знает, но районные служащие прождали его сегодня весь день. Как оказалось, напрасно. О притязаниях главы Ленингорского МЧС Виталия Мамитова на власть в районе стало известно вскоре после отставки Филиппа Кочирова. Говорят, якобы с его подачи по району даже разошелся слух, будто бы он и есть настоящий хозяин в районе, и если исполняющий обязанности главы Владимир Гулиев не будет исполнять его поручения, то он уберет его с должности в два счета. Кстати, в поле зрения нашего радио Мамитов попал в декабре прошлого года, когда моя коллега Ирина Келесаева в Ленингоре рассматривала витрину газетного киоска, какой-то человек в форме МЧС неожиданно подошел к ней и начал хамить. В материале его имя не указано, но Ирина Келесаева позже выяснила, кто это был. Послушайте фрагмент ее материала, посвященный общению с Виталием Мамитовым.
Голос за спиной неожиданно предложил провести экскурсию, предварительно поинтересовавшись, что меня привело сюда из Цхинвала. На самом деле Сарадишвили коньяк, пыталась отшутиться. Кмиракишвили, переспросил меня голос. Да что она вам везде мерещится? Голос визуализировался в молодого мужчину, одетого в форму. Рядом стояла служебная машина. Он даже представился, но я не запомнила, ведь куда интереснее был разговор. Я знаю, кто вы Ирина Келесаева. Вы еще работаете на «Эхо»? А почему вас считают предателями? Вас же считают предателями, вас никто не любит. Понимая бессмысленность и провокационность разговора с человеком в какой-то форме, я отмахнулась и поспешила обратно в машину. Вслед мне громко донеслось. Вот поэтому вас никто не любит, вы все время убегаете от вопросов. И вообще, вы сами-то признаете Республику Южная Осетия? Позже, уже сидя у дровяной ленингорской печки, я вдруг ясно представила жизнь самих жителей поселка. Если ко мне осетин из Цхинвала, журналисту, могут вот так запросто подойти и начать оскорблять, то как себя чувствуют они?
Раньше он работал милиционером в Ленингорском РОВД. Как я слышал от одного милиционера, из органов его попросили, если не ошибаюсь, в 2013 году, как раз из-за хамского поведения. Говорят, он грубо приставал к женщинам. До 2017 года он возглавлял районное отделение «Единой Осетии», а после победы на выборах Анатолия Бибилова занял пост начальника районного МЧС. А теперь, если ничего не случится, он станет главой района. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, жители района до последнего не верили, что у них заберут Владимира Гулиева.
Есть примета, по которым я могу определить качество главы района, как к нему относятся жители. Надо прийти к нему в приемном и посмотреть, ходят к нему простые люди или нет. Не бизнесмены и чиновники, а именно простые люди. Если не ходят, значит от главы ничего не ждут и не надеются. Вот, например, при Босикове в приемном всегда было пусто. За все время у нас очереди в приемном главе были у Зази Дрияевой и Вовы Гулиевой.
Анатолий Бибилов принял отставку главы района Филиппа Кочирова 17 декабря 2018 года. Вместо него временно исполняющим обязанности был назначен Владимир Гулиев. За 3 месяца, говорит Тамара, он многое сделал, чтобы жизнь в районе наладилась. Гулиев наладил перевозку экстренных больных в Тбилиси. Кочиров ее запретил. Гулиев отменил еще один запрет Кочирова. Он стал впускать на похороны в район родственников из Грузии, по 2 человека. Он расчистил поселок от мусора, который копился годами, наладил подачу воды в дома. Он лично объездил все села, даже самые отдаленные, встречался с людьми. Сейчас, по словам Тамар, села чистят, приводят в порядок грунтовые дороги, чтобы по ним могла проехать скорая. Даже в самых отдаленных селах люди знают его в лицо. А, например, как выглядел Босиков, даже в поселке Ленингор знали не все. Тамара говорит, что ей непонятно, какой смысл перед выборами в парламент, которые так важны для президента, снимать авторитетного в районе чиновника, а на его место ставить непопулярного, говорит Тамара Миргашвили.
После того, как и было нам назначить сначала ЖК, потом Босикова. Люди были им очень недовольны. Но в конце своего срока он все-таки исправил это и назначил нам приличного человека Зазу Триера, который за 2 месяца переломил ситуацию. И поэтому на выборах люди проголосовали за Тибилова с надеждой, что оставит он Зазу Триеву. А Бибилов проиграл с большим разрывом. Не потому, что люди были против него, а потому, что у его людей в районе плохая репутация. Я думала, сейчас будет так же. Нам предложат, хотите Гулиева, проголосуйте за Единую Осетию. Но получается какая-то другая история.
Кто знает, может быть, новый глава района предложит другой метод выиграть выборы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Вот уже 2 года работает в Абхазии служба судебных исполнителей, на которую многие в самопровозглашенной республике возлагали большие надежды. Но все оказалось не так просто. Вчера, например, женщина, которую по решению суда пришли выселять из незаконно занимаемой квартиры, подожгла ее, исходя из принципа «не мне, так и не им», рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Задумавшись о ситуации с возвращением кредитов и вообще исполнением судебных решений в Абхазии, я вспомнил услышанную лет 10-15 назад с экрана одного из российских федеральных телеканалов от тогдашнего депутата Госдумы Алексея Митрофанова, который сейчас уже давно в бегах, фразу «Долги платят только дураки». Когда с начала 2017 года в Абхазии приступила к работе служба судебных исполнителей, возможно, некоторым особо наивным гражданам в тот момент могло показаться: уф, наконец-то правовая система заработает. Если так, то они плохо знали наших людей. Конкретно ту категорию, которая всегда оказывается в первых рядах, получающих у государства материальную помощь и кредиты, занимающих пустое жилье и так далее. Вчера во время пресс-конференции председателя службы судебных исполнителей Зураба Барциса тот сказал:
«Вы понимаете, что мы живем в каком регионе, с какой ментальностью наше население, и, естественно, первое время были очень серьезные проблемы. Да и сегодня сказать, что все хорошо, все гладко, не приходится. Людям было, так сказать, сложно воспринять то или иное решение суда. У нас были в производстве судебные решения, которые были приняты в 2006 году, 2007 году, 2010, 2012, с большим сроком давности. Когда мы приходили в то или иное учреждение, там, домовладение, где люди незаконно заняли или построили незаконное какое-то строение, ну, естественно, люди были удивлены, возмущены, что вообще, как это могло произойти такое, что мы появились при сносе одного из строений в городе Сухум, некая гражданка гранатой боевой закидала наших сотрудников, и она содержится, ну, осуждена, содержится в СИЗО. И буквально сегодня, прямо вот сейчас оттуда еду, тоже вообще неприятный инцидент. Сегодня производили очередное выселение, и хозяйка подожгла квартиру, из которой ее выселяли.
Судебный процесс над сухумской гранатометательницей, осужденной в прошлом июле на 6 лет лишения свободы, «Эхо Кавказа» подробно освещало. Что касается вчерашней поджигательницы, то сегодня я попытался узнать у Зураба Григорьевича данные о ней и обстоятельства дела, но он попросил отложить этот разговор до следующей недели, пока не будут проведены соответствующие следственные действия. Когда на пресс-конференции ему был задан вопрос о работе службы над возвращением кредитов, Зураб Барциц сказал:
«За период 1,5 года, да, фактически получается половина 17-го и 18-й год, 3685 исполнительных документов поступило в нашу службу. Это огромное количество для наших условий, для наших возможностей. На общую сумму по кредитам и долгам 1,145 млн рублей, 5 854 000 долларов США и 10 000 евро. Общая взысканная сумма на сегодняшний день 37 667 535 рублей и 10 000 долларов.
Впрочем, и сам Зураб Барциц понимает.
Естественно, это кому-то может показаться, что не так уж много, но вы поймите, процесс такой, что поступает к нам исполнительное производство, но вслед за ними частенько вот должники, они обращаются к взыскателю. То есть то банк Сбербанк государственный, то ли в коммерческие банки, они страны заключают мировые соглашения. Прощаясь в суд, производство прекращается, и они, значит, согласно вот этого графика, утвержденного в мировом соглашении, они оплачивают там ежемесячно определенные платежи. Опять-таки бывает, что не выполняется мировое соглашение, через некоторое время тот же взыскатель, банк или там другая структура, обращается к нам.
Когда журналисты попросили главного судебного исполнителя Абхазии назвать самую большую сумму задолженности, он ответил с такой же осторожностью с именами собственными.
Сумма, вот одна у нас есть тут около 100 миллионов кредит, который висит за определенной фирмой. Человек, который получил, его здесь нет. Некоторые умудряются так, что пускай не в обиду это будет сказано. Это схема отработанная, это коррупционная схема. Они приезжают, то ли бывает из России, кто-то им помогает, то ли из репатриантов, числа репатриантов. Они, значит, получают паспорт гражданина Абхазии, а нет, так они получают кредит, там 10 миллионов, 15 миллионов, 30 миллионов. И потом он обратно уезжает, то есть банк обращается в суд в отношении этого лица. Того лица нет. Где его искать?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В документе 47 страниц уделено Грузии. В докладе ведомство выражает обеспокоенность в связи с медиасредой в Грузии. Кроме того, уже несколько лет дело Рустави-2 находится в центре внимания правительства США, и эта тема тоже попала в отчет. По-прежнему существует обеспокоенность по поводу попыток вмешательства властей в редакционную политику СМИ, критики некоторых медиасредств в ракурсе пристрастного отношения правительства к оппозиции. Особенно это проявилось в отношении телеканала «Рустави-2», который имеет самую большую аудиторию в стране, говорится в отчете Госдепа, передает «Грузия онлайн». В докладе Госдепартамента упоминаются образцово-плохие выборы, давление на СМИ, лишенный доверия суд, коррупция во власти, попытки и убийства в тюрьмах. Это неполный перечень тяжелых оценок, попавших в отчет. Кроме того, в документе говорится о похищении в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтерлы. Достойно сожаления то, что в исчезновение журналиста были включены грузинские официальные структуры, поясняет ведомство. Сразу по получении официального заключения экспертизы тела погибшего в Гали 29-летнего гражданина Грузии, Тбилиси максимально задействует все международные рычаги. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает общественный вещатель. По его словам, ведомство проинформировало о случившемся спецпредставителей ЕС и ООН, а также сопредседателей женевских дискуссий. Посольством страны дано поручение незамедлительно сообщить международным партнерам о гибели гражданина Грузии в самопровозглашенной республике Абхазия. Вместе с тем министр отметил, что необходимо задействовать в Гали механизм по предупреждению инцидентов и реагированию на них. Завтра у меня намечена встреча со специальным представителем ЕС, который вернется из Сухуми, и я выслушаю, какая у него есть информация. Это еще раз подтверждает, что необходим доступ международного содружества к оккупированным бесконтрольным территориям. Это то, чего мы постоянно требуем от международного содружества, заявил Залкалиани. В кабинете министров самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось двустороннее совещание, посвященное вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы. Для участия в совещании в Сухуми с двухдневным визитом прибыла рабочая группа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, сообщает сегодня Абхазия Информ со ссылкой на официальный сайт республиканского правительства. Участники переговоров подробно обсудили выполнение ряда мероприятий, предусмотренных инвест-программой.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Первичная экспертиза останков Ираклия Кварацхелия, погибшего в самопровозглашенной республике Абхазия, продолжалась 5 часов. Явных признаков насильственной смерти пока не обнаружено, однако оппозиция причину трагедии видит в попустительстве, которую проявляют грузинская власть по отношению к России. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Гибель Кварацхелия стала результатом бездеятельности властей, так как Россия не заплатила политической цены за убийство от Хозори и Татунашвили, заявил сегодня глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе.
Очевидно, что смерть молодого человека наступила по причине его задержания представителями оккупационных сил. А власти Грузии на этом фоне продолжают проводить политику, исходящую из стремления не раздражать Россию. В санкционный список от Хозори и Татунашвили наши власти не удосужились внести ни одного российского оккупанта. Правительство не предпринимает адекватных шагов, продолжая политику уступок государству-оккупанту.
Тональность этого заявления возмутила представителей грузинской мечты. Ответ прозвучал от главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сисиашвили. Грузия не обладает прямыми рычагами воздействия на Россию, напомнил депутат.
Россия убивает и, главное, при этом не хочет брать элементарной ответственности за содеянное. Поэтому мы вправе обратиться к международной общественности. Мы задействуем все трибуны для того, чтобы заявить о России как об оккупанте и вынудим ее взять ответственность за происходящий хаос. Как минимум, она обязана реагировать на массовые нарушения прав человека в оккупируемых ею регионах.
Североатлантический альянс выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, заявил сегодня в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
Грузия имеет полное право требовать защиты своих граждан. Мне сложно говорить о деталях вчерашнего инцидента, однако мы видим, как Россия последовательно препятствует воссоединению Грузии с ее регионами, признавая их независимыми государствами. Также мы видим каждодневное передвижение оккупационной линии и проявление агрессии против Грузии и ее граждан как в Южной Осетии, так и в Абхазии.
Между тем, утром стали известны первые результаты вскрытия тела Ираклия Кварацхелия. Их огласил эксперт Национального бюро имени Самхараули Иракли Туидзе. Есть отметины от веревки. Больше повреждений фактически нет. Являются ли эти повреждения прижизненными, покажут лабораторные исследования, заявил эксперт. По словам директора Центра эмпатия Мариам Джишкариани, окончательный ответ о причине кончины Кварацхелия будет получен после комплексной экспертизы с привлечением приглашенных экспертов. На сегодня специалисты центра выступают в качестве защитников интересов семьи Кварацхелия.
Нашей погибшего наблюдается странгуляционная борозда, типичная при удушении. Также присутствует несколько, возможно, прижизненных кровоподтеков. Специалистами организации взяты пробы всех органов. Заключение будет опубликовано позже.
Вместе с тем, руководитель центра считает, что независимо от окончательных результатов экспертизы, ответственность по международным стандартам несет российская сторона, представляющая единственный центр эффективного контроля над ситуацией.
Представители военной части, где погиб человек, должны за это ответить. Смерть задержанного, как минимум, свидетельствует об унижающем человеческое достоинство обращении. Согласно международным стандартам, любое учреждение, принудительно содержавшее людей, ответственно за жизнь человека, независимо от того, был он убит или покончил с собой.
Заявила Мариам Джишкариани. Эксперты прогнозируют, что грузинская сторона непременно поставит перед Россией вопрос о гибели Кварацхелия на ближайшей Женевской встрече, так и в рамках формата Гаагских встреч. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Читаем прессу». О чем пишут газеты в Сухуми, рассказывает Анаит Гагарян.
Молодой человек Ираклий Кварацхелия, гражданин Грузии, был задержан российскими пограничниками в момент незаконного пересечения государственной границы. Пограничники доставили Кварацхелия по ФСБ России в Абхазии. И пока последний писал объяснение по поводу незаконного пересечения границы, оставили его одного в служебном помещении, где он совершил суицид, пишет нужная газета. Это хороший шанс провести совместное абхазо-грузинское расследование, чтобы не дать политикам спекулировать на человеческой трагедии. Начать это расследование надо с совместного проведения судебно-медицинской экспертизы уже сегодня. Если стороны этого не сделают, то это будет означать только то, что человеческая трагедия вновь будет использована в политических целях, предложила Изида Чания. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью главного врача Сухумской городской клинической больницы Вячеслава Абухба. На примере руководимой им больницы он констатировал отставание по ряду очень важных направлений медицины из-за отсутствия современного медицинского оборудования, достаточного инструментально-аппаратного обеспечения и, как следствие, отсутствие из-за их невостребованности и соответствующих специалистов. Вячеслав Абухба заявил: «Это касается хирургии, кардиологии, неврологии, других направлений медицины. Например, нет возможности сделать пациенту коронарографию, стентирование и так далее. Из-за отсутствия компьютерного томографа нельзя сделать на месте в больнице томограмму, и чтобы поставить точный диагноз, приходится возить больных, нередко в коматозном состоянии, в другие медцентры, не являющиеся государственными, и больные должны платить за эти услуги. При других же условиях работы такие показатели, как инвалидность, смертность, могли бы быть значительно ниже тех, которые мы имеем сегодня. Самовозгорание рыбной муки стало причиной крупного пожара на Чемчирском рыбоперерабатывающем заводе. Об этом Абхазия-Информ сказал начальник пожарно-спасательной части Ачемчирского отдела МЧС Мурман Пачулия. Сгорел ангар с готовой к вывозу продукции предприятия по производству рыбной муки и рыбного жира ООО Black Sea Fish. По словам Пачуля, при хранении рыбной муки необходимо было учитывать предписания МЧС. По всей вероятности, не были соблюдены правила хранения продукции, что и привело к таким печальным последствиям, сказал Мурман Пачуля. По предварительным данным, сумма ущерба составляет до 130 миллионов рублей. За нарушение правил противопожарной безопасности МЧС оштрафовало предприятие на 12 тысяч рублей. Завод по производству рыбной муки перерабатывает в сутки от 30 до 40 тонн рыбы. В районе города Чемчира располагается 4 завода по производству рыбной муки и жира. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Читаем прессу.
Мы остаемся в Сухуми. А самопровозглашенная республика Абхазия богата древними храмами. Их на ее территории больше сотни. Разрушенные и разрушающиеся, они пребывают в ожидании времен, когда их купола и стены будут обновлены, а залы откроются для прихожан. Но сегодня из 144 храмов действующих только 23. Один из древнейших, который считается святыней христианской Абхазии, Мокский собор Успения Божьей Матери. Сегодня и он разрушается. Тему продолжит Елена Заводская.
Успенский собор в селе Мыку был возведен при царе Леоне III в конце X века. Тогда же было основано и Мокское епископство, которое окормляло территорию между реками Мыку и Кадор. Около собора располагался дом епископа и колокольня. Мокский собор – единственный в Абхазии пятинефный крестово-купольный храм, произведение раннего средневекового церковного зодчества. Существуют данные о внутреннем убранстве собора. Известно, что его стены украшали фресковые росписи, был мраморный иконостас с колоннами и резные карнизы. Мокский собор, по свидетельству русских послов и священника Павла Захарьева, опустел и был разграблен в 17 веке, когда турки захватили Абхазию и начали насаждать ислам. Его святыни и ценности были вывезены и впоследствии их обнаруживали в разных местах. Посетивший в 1848 году храм ученый-кавказовед Марий Иванович Броссе засвидетельствовал то состояние храма, которое ему открылось. Обширные размеры церковного корпуса, опутанного сетью ползучих растений, кровля, превращенная в воздушный сад, прекрасный купол, удлиняемый высокими стволами деревьев – все это приводит зрителя в удивление. Однако осколки цветного стекла, куски карнизов с замечательной резьбой, обрушившиеся паперти приводят посетителя в уныние. В 50-е годы XIX века храм Там отремонтировали пол, вымостили известковыми плитами. С западной стороны возвели предел, а на куполе соорудили небольшую ротонду. В результате перестройки серьезно пострадал облик храма. Что касается внутреннего убранства, там тесанный камень стен покрыли штукатуркой, а росписи и мозаику в алтаре забелили. В это же время собор превратили в усыпальницу. В Мокском соборе похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, абхазские военачальники. В 1902 году монахини Богодуховского монастыря Харьковской губернии основали Кавказский Мокский Успенский женский монастырь. А в 1920 году храм вновь подвергся разграблению. Было похищено и вывезено за границу принадлежавшее Мокской архиепископской кафедре ценное Евангелие, написанное на 328 листах и украшенное уникальными миниатюрами и орнаментом, выполненными мокским иноком Ефремом при мокском же архиепископе Данииле в 1300 году. В 1968 году широко отмечалось тысячелетие Мокского собора. Его частично отреставрировали. В 2002 году Мокский собор Успения Пресвятой Богородицы открылся для прихожан. На сегодняшний день службы в нем проходят очень редко, но двери храма всегда открыты. Экскурсоводы привозят сюда туристов, и храм функционирует в большей степени как исторический, архитектурный и культурный объект, нежели культовый. Тем не менее, паломники, верующие, священнослужители посещают его и в наши дни, чтобы поклониться и вознести молитвы. Недавно в храме побывал священнослужитель Священной Митрополии Абхазии отец Давид. Состояние храма его крайне беспокоило. Вот как он его описал.
Увеличилось покрытие внутри на стенах грибковое. Очень заметно то, что влага проходит сквозь стены и оставляет свой разрушительный след. Разрушены ливневые стоки, которые, видимо, после войны были установлены на фасаде храма Мокского. К сожалению, разрушены окна по всем сторонам стен храма. С северо-восточной стороны, в области купола барабана, я увидел то, что камни стен храма каким-то образом подверглись, видимо, также воздействию воды, влаги, и произошла деформация стены. Это для меня было уже самым таким серьезным сигналом. А когда я отошел от самого храма с южной стороны, я обратил внимание, что на самом барабане купола, на его крыше отсутствует кровельный лист.
Ситуацию в Мокском храме прокомментировал Батан Кубахи, заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия.
Все храмы в Абхазии нуждаются в ремонтно-восстановительных и реставрационных работах. И судьба всех достаточно плачевна. Что касается Мокского, мы ездили туда несколько раз, делали акты об его состоянии парламентами от этого округа с главами администрации встречались. Речь идет о том, что там кровля, которую перекрывали после войны, прохудилась. В принципе, необходима какая-то оценка этой кровли. Какой-то капитальный ремонт, чтобы крыша не протекала. Есть там еще другая проблема. В алтарной части, внешней стороны, у апсиды, пчелы мед там делают вот внутри. В принципе, его тоже надо как-то выкачать. Хотите что-то это делать. Когда мы туда ходили, речь была о том, что депутат парламента сможет эти деньги выбить.
Однако деньги так и не нашлись, хотя у Мокского храма есть хозяин. Баталку Бахе уточнил.
Кто может заняться этим? Этот храм, как и 40 остальных, находится в оперативном пользовании Абхазской церкви. У них на балансе сейчас находится. Они должны заниматься управлением по охране памятников. Не имеет денег и никогда им не выделялось на реставрационные работы. Это большая проблема для Абхазии. У нас нет Абхазии реставрации, в котором бы из бюджета спускались деньги на ремонтно-восстановительные работы. Сегодня все это делает УКС. Но в УКС должны законные пользователи обратиться с такой просьбой, чтобы они делали смету, и вот и кто-то должен оплачивать. Вопрос стоит, что только кто-то должен оплачивать. Вот и все.
28 декабря 2010 года Кабинетом министров Абхазии было принято постановление, в соответствии с которым Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви было передано 38 церковных объектов, и теперь именно АПЦ является их собственным. собственникам и отвечает за их состояние. На вопрос о том, предпринимает ли что-нибудь Минкульт для спасения памятников, Батан Кубахи ответил так.
Я обращаюсь, я пишу премьеру, президенту. Мое письмо идет по кругу и потом мне возвращают, говорит, примите меры. Я говорю, слушайте, я как могу принять меры? Я обращаюсь к вам, чтобы вы выделили деньги на ремонт, на восстановительные работы. Они все потом мне присылают, говорят, у вас же на балансе. Люди все путают, что на балансе Министерства культуры, охраны историко-культурного наследия нету объектов историко-культурного наследия. Мы только осуществляем надзор над их пользованием. А пользователи бывают местные органы, республиканские, культовые там 40 из них, церковь, собственники, вот, которые обязаны по закону как бы вот, восстановительными работами заниматься.
Срочного проведения ремонтно-восстановительных работ требуют также Дранский собор, Лыхнинский храм, храм Симона Канонита в Новом Афоне и многие другие абхазские святыни. Батал Кубахи говорит о том, что уже не один год Минкульт пытается создать на базе основных абхазских храмов заповедники, чтобы у них появился реальный хозяин, ответственный за их состояние. Но вопрос никак не решается. Многие абхазские храмы активно посещаются туристами и паломниками. Можно было бы упорядочить этот процесс и собирать средства от их эксплуатации, чтобы иметь хоть какую-то возможность поддерживать их в надлежащем состоянии. Наверное, вопрос с мокским храмом можно было бы решить, если бы страна берегла свое культурное и историческое наследие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Время рубрики «Голоса» в нашей программе. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они пережили 2 месяца закрытой де-факто границы.
2 месяца граница с Грузией была закрыта. Вы как-то почувствовали это?
По магазинам, да. Фруктов и овощей стало меньше в одно время. А так зачем нам эта граница? Даже непонятно, она нам не нужна совсем. Цены, по-моему, они и так без этого тоже растут. Цены растут постоянно, независимо от границы.
Колоссальных изменений я не заметил, если только что, может быть, ассортимент продуктов чуть-чуть снизился. А так, что необходимое, я имею в виду, что было в бытность, что надо человеку, это все доступно. Может быть, еще ценовая политика чуть-чуть изменилась, может, где-то что-то стало дороже, имеется в виду там привозное. А так, я не скажу, что, грубо говоря, что вот граница закрыта, и мы остались голодными. Такого нету.
Вот откровенно говоря, нет, я не почувствовала, не знаю почему. Я думала, я почувствую. Когда вначале сказали, что закрыли, то мне было неприятно. Потому что все-таки овощи оттуда завозят, зелень, все. Я думала, это как-то отразится, будет или подорожание, или что-то. Но я вроде не заметила. Но мне вот как-то дискомфортно, когда что-то бывает закрыто. Я чувствую себя очень как-то... Меня это напрягает. Мне бы хотелось быть более открытыми. Мне это не надо, но мне бы не хотелось, чтобы мы были закрыты. Нам нечего скрывать. Вот как народ, мы ничего не сделали неправильного. И поэтому нам скрывать нечего. Кто бы сюда к нам не приехал, от людей он услышит только правду, которая будет в интересах нашего народа и нашего государства.
Честно, я вообще далека от этой темы. Вообще. Я так думаю. Вот для одних это большой плюс. Которые торгуют, которым это надо. Для народа, по-моему, это только нужно, кто работает с этими точками. Оттуда возит свою продукцию. А так для народа это особо, что мы оттуда покупаем продукцию, что оттуда.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» с Цхинвал.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Власти США обвинили Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, во взяточничестве и отмывании денег на сумму в 865 миллионов долларов, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам ведут расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В нем фигурируют российский мобильный оператор МТС и компания «Веон», владеющая акциями российского оператора «Вымпелком». Акции этих компаний торговались на фондовых биржах США. По данным прокуратуры Нью-Йорка, в начале 2000-х годов бизнес-партнер Каримовой вымогал взятки у поставщиков коммуникационных услуг, которые пытались выйти на рынок Узбекистана. При этом сама Каримова использовала свое положение для получения компаниями выгодных условий сделки. Интересно, что 6 марта в Узбекистане суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой, переведя ее из-под домашнего ареста в колонию общего режима, якобы из-за злостного нарушения порядка отбывания наказания. В июле прошлого года Каримовой, 18 декабря 2017 года, осужденной на 10 лет лишения свободы, заменили тюремный срок на домашний арест сроком на 5 лет. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений. Во вторник, 5 марта, на своей странице в Инстаграм Иман Каримова рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры и, цитата, «увезли ее мать из ванной в одном халате». Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин во всей Центральной Азии и возможной преемницей ее отца на посту президента. Однако в 2013 году из-за слишком раскованного поведения она впала в немилость у Ислама Каримова и мгновенно потеряла все влияние, власть и деньги, напоминает в интервью «Радио Свобода» независимый узбекский политолог и диссидент Камалетдин Рабимов, когда-то при Исламе Каримове занимавший высокую должность в государственных структурах Узбекистана. Почему именно сейчас власти Узбекистана отменили мягкое наказание для Гульнары Каримовой, ужесточили ей жизнь? Что за этим стоит?
Я думаю, что идет торги между, с одной стороны, Гульнарой Каримовой и, с другой стороны, новыми властями Узбекистана. У Гульнары Каримовой есть определенный капитал, который она накопила во время правления отца Ислама Каримова. Сколько у нее как бы долларов, несколько миллиардов, пока общественность не знает. Знает об этом только Гульнара и власти. Они не раскрывают свои карты. Но я думаю, что оказывает давление, чтобы Гульнара отдала часть денег властям, потому что как минимум более 1 миллиарда долларов арестованы в Швейцарии и США. Власти то усиливают давление, то немножко ослабляют. Потому что либо эти деньги будут конфискованы, либо будут возвращены в Узбекистан. У Гульнары Каримовой нет шансов себе оставить эти деньги, потому что она преследуется по нескольким статьям в разных государствах, начиная от США, как минимум 5-6 государств в Европе и так далее. Согласно международному праву, если одновременно в нескольких странах возбудят уголовное дело, и если человек осужден по одному из статей в конкретном государстве, то другие как бы государства эти статьи теряют свою силу. И поэтому Ислам Каримов согласился посадить Гульнару в Узбекистане. Но вдруг Каримов умер. Узбекистан реально нуждается в финансовой поддержке. Но я думаю, что главный мотив – это поведение Гульнары Каримовой. У нее до сих пор психология принцессы. Ислам Каримов правил Узбекистаном 27 лет. Я думаю, что она не до конца признает новые власти. И рассматривает новые власти как вчерашние подчиненные своего отца. Когда Ислам Каримов был у руля государства в Узбекистане, она была действительно самая влиятельная женщина.
Вы правы, собственно, Гульнара Каримова еще при жизни отца превратилась из первой богачки и официальной красавицы страны в заключенную. Но сейчас при новой власти, которая, как известно, меняет весь устоявшийся постсоветский уклад в Узбекистане, она, может быть, могла надеяться на позитивные изменения в своей судьбе? То есть все происходящее – сильная неожиданность для нее?
Нет, не сильные. Несколько месяцев назад она заявила, что она хочет поддержать реформы в Узбекистане и хочет отдать арестованные деньги властям Узбекистана. Она передала эти позиции через свою дочь, через свое окружение. Но я полагаю, что эти деньги не были отданы властям, и тем самым она спровоцировала дополнительное давление со стороны властей. Есть явное представление, что она неконтролируемая. То есть власти не знают, ее мать не знает, Татьяна Каримова, и окружение не знает, как ее полноценно контролировать. У нее много информации, у нее много знакомых, и она вдруг неожиданно может написать какой-то ответ или публиковать какую-то статью. И начнется мини или большой политический кризис в Узбекистане.
За последние годы появились ли какие-то новые факты, которые проливают свет на все ее уголовное дело? Или появились лишь новые обвинения, но ясности нет?
Детали раскрываются. Вот в 2018 году в Швеции были судебные процессы, и выяснилось, что она оформила несколько сотен миллионов долларов на имя дочь Иман Каримова. Вот деньги, которые она получала через коррупционные схемы, она оформила на свои близкие, то есть на дочь, на сын и так далее. Детали появляются, но тем не менее вот власти в рамках государства стараются скрывать эти факты, потому что я думаю, что есть договоренность между Западом и Узбекистаном, что эти деньги постепенно будут возвращены властям Узбекистана, государству.
Интересно, а как простой народ воспринимает ее фигуру? Есть ли вообще в Узбекистане те, кто ее любил, кому она нравилась, кто относится к ней до сих пор, ну, как к такой немножко невинной жертве? И вообще, насколько в сознании жителей Узбекистана она ассоциируется со своим отцом, а насколько нет? Потому что называли ее и таким модернизатором, и сторонницей реформ.
Нет, подавляющее большинство узбекистанцев ненавидит просто Гульнару Каримову, потому что настолько большой контраст между обыкновенным среднестатистическим узбеком, который еле живет, либо имеет кто-то, кто работает в России или Казахстане и отправляет там несколько сотен долларов в месяц, и Гульнара Каримова, который имеет недвижимость в 30 странах мира. Но в бытности политиком, начиная от 2010 до 2015 года, она создала банк молодых кадров. Через свой фонд «Форум» финансировала очень многих талантливых ребят. И я думаю, что есть немало молодых людей, которые получили прямую поддержку со стороны Гульнары Каримовой. Я думаю, что у них есть сочувствие. Они последние годы не пишут о Гульнаре Каримовой, но когда арестовали, мы видели очень много молодых людей, которые были активистами фонда «Форум». Они через фонд Гульнары Каримовой получили образование, там учили за рубежом. И тем самым у Гульнары Каримовой была реальная команда. Она реально готовилась стать следующим президентом Узбекистана, но не получилось.
Это был узбекский политолог Камалидин Рабимов. С ним беседовал Александр Гостев, рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа», наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.